Глава пятая, в которой нам салютует линкор, а мы ему отвечаем. Ко всему можно привыкнуть. Даже к тому, что летишь, как птица. Да нет, быстрее и выше любой птицы. Я по-прежнему был в испарине и к горлу подпирал комок, но на смену паническому оцепенению пришла какая-то бесшабашная болтливость. «Эй, ночная ведьма, а пожрать у тебя ничего не найдется?» На миг Хелен повернула голову, одарила меня ненавидящим, хоть и удивленным взглядом. Снова уставилась на свои приборы. Марк заерзал, крикнул: «Сбрасывай, толкач! Ты меня еще рожать поучи!» — презрительно откликнулась Летунья. Я подумал, что рожать-то ей вряд ли доводилось, судя по крепкому животику, и поддержал мальчишку. «Давай, делай, что велят!» На этот раз она ответила: «Будь ты один, сама бы планеру в воду воткнула. Но мальчишку я довезу, попробую. Молчал бы, душегуб». «Я честный вор», — обиделся я. «Сбрасывай, толкач», — снова сказал Марк. Он был испуган. «Хвост подпалим». Хелен помедлила еще миг. Потом рванула один из рычагов. Планер дернулся, рев мигом стих, и я увидел в окно, как падает, кувыркаясь, дымящийся цилиндр. Вот была здоровая длинная труба, вот он превратился в карандаш, а вот уже точка несется к волнам, рассыпая искры и оставляя дымную полосу. Мне снова стало жутко. Я ощутил высоту. «Только не паникуй», — Марк говорил слишком громко, еще не оценив наступившей тишины. Хелен презрительно глянула на меня, и это помогло. «Пацан не боится, женщина не боится. Один я трястись буду?» «Нет». Решимости хватило на минуту, в течение которой я разглядывал светлеющее небо, оранжевую полосу восхода и убеждал себя в надежности планера. Потом я почувствовал, как он клюет носом, словно лодка на крутой волне. Хелен впереди дергала рычаги. Мы то заваливались на крыло, то проваливались в бездонную яму. Море и небо мелькали в окнах, будто решили шутки ради местами сменяться. Меня бы давно уже стошнило, не будь желудок безнадежно пуст. Я вцепился в спинку переднего кресла, и тонкое дерево затрещало. «Утихомирь его», — бросила Хелен, — «быстро». «Вниз, ведьма!» — завопил я. «Сажай, я убью!» Марк впился в меня, попытался придавить к креслу. «Какой там?» Я толкнул его так, что мальчишка спиной уперся в матерчатый потолок. Дрожащая под напором ветра ткань захрустела, разрываясь. Марк дико закричал. Это меня отрезвило. Не то чтобы страх совсем пропал, но на миг я о нем забыл. Глаза у Марка от ужаса стали круглыми, пальцы закаменели на моих плечах. Я рывком прижал его к себе, обнял. Холодный ветер хлестал по лицу, врываясь в кабину. «Поворачиваю к острову», — сказала Хелен. «Сейчас сядем». Марк ничего не ответил. Краткий миг, когда он торчал из планера спиной наружу, убил все его мужество. Поэтому я выдернул из-за пояса нож и коснулся шеи Летуньи. «Мы летим к материку. Слышишь?» Планер по-прежнему дергался из стороны в сторону. Хелен молчала. «И хватит пугать», — добавил я. «Да, мне страшно. Только вбей в свою красивую головку. На остров я не вернусь. Прирежу тебя, если обратно повернешь, ясно?» Теперь планер летел ровно. Неуловимыми движениями рук Хелен направляла его на верный курс. «И высоту мы перестали терять. Опять поползли вверх в полной тишине, и это было страшно, но в то же время прекрасно. Лишь ветер хлестал в прорванную обшивку. «Спрячь кинжал», — сказал я Марку. Тот взял нож и убрал в холод, без единого слова, как во сне. Еще не отошел от страха. Что-то я побаиваться стал оружия в своих руках, тем более в такой ненадежной штуке, как планер. От ветра слезились глаза, Хелен тревожно оглядывалась на прореху. «Есть у тебя иголка с ниткой?» — спросил я ее. «Под креслом», — быстро ответила Летунья. «Аккуратно, шей». Я похлопал Марка по щеке. Он слабо улыбнулся, приходя в себя, пробормотал: «Спасибо». «За что спасибо, дурачок? Я же сам тебя чуть не выпихнул». «За то, что опомнился». Пошарив под креслом, я и впрямь нашел порезанным день назад пальцем, не везет же ему, воткнутую в чехольчик сиденье кривую парусную иглу с вдетой нитью. Вовремя материя медленно расползалась под напором ветра. Марк забрал у меня иглу и стал неумело стягивать прореху. Над кабиной ткань лаком не покрыта, но все равно проколоть трудно. «Края крепи», — посоветовал я. «Вначале края, потом все зашьем». Небо светлело. Мы летели навстречу восходу. Планер больше не трясся, будто по невидимым волнам скользил. Я покосился налево, направо, вверх глянул. Небо самое обычное, словно и не летим, ничуть ближе не стало. Вроде бы я окончательно опомнился. Страх сжался в груди, затаился, давил на сердце, но все-таки не превращался в панику. Марк терпеливо трудился, прореха уже была почти затянута. «Гнилая твоя машина, Летунья», — сказал я. «Неужели покрепче не могли сделать? Деревом обшить? Ты еще предложи из железа планера строить», — фыркнула Хелен, не оборачиваясь. Я понял, что сказал глупость, и перестал срамиться, замолчал. Ясное дело, она же говорила, планер большой вес поднять не может. «Ильмар», — сказал вдруг Марк, тихо, на выдохе, — «глянь налево». Я посмотрел и вздрогнул. По свинцовым волнам полз, рассекая острым носом воду, линкор. Даже с высоты он казался громадным. Неужели эти точки на палубе — люди? «Сын грома», — сказал Марк. Странное что-то прозвучало в его голосе. Гордость пополам с тоской. Паруса на корабле были спущены. Значит, он под машиной. Из трех высоких труб валил черно-бурый дым. Линкор шел на полном ходу. Это с небесной выси кажется, что он медленный и неуклюжий. А на самом-то деле таран волны режет. Вода бурлит за кормой, и от материка до островов корабль за 2-3 дня дойдет, особенно если ветер попутный дунет. Палуба у корабля была деревянная, выскобленная добела, а вот борта обшиты золотом до самой ватерлинии.